Письмо девятое. Кадаганская терраса, 1. Бирчеспуль, 21 мая 1882 года. Неожиданности, мой милый старый Берти, так часто случаются в моей жизни, что перестали заслуживать это название. Вы помните, что в последнем письме я сообщал вам о моей отставке и готовился ехать в город Стоунвиль. Посмотреть, есть ли там хоть какая-нибудь надежда устроиться с практикой. Утром, перед завтраком, я только было начал укладываться, как кто-то тихонько постучал в мою дверь. Это была миссис Коллингворт, в капоте, с распущенными волосами. «Не сойдете ли вы вниз посмотреть Джемса, доктор Монро?» — сказала она. «С ним происходило что-то странное всю ночь, и я боюсь, что он болен». Я сошел вниз и увидел Коллингворта. Лицо его было красно, глаза дикие. Он сидел на кровати, голая шея и волосатая грудь выглядывала из-под расстегнутой рубашки. Перед ним лежали на одеяле листок бумаги, карандаш и термометр. «Чертовски интересная вещь, Монро», — сказал он. «Посмотрите-ка на запись температуры. Я отмечаю ее каждые четверть часа с того момента, как убедился, что не могу уснуть, и она то поднимается, то опускается. Словно горы в географических книгах. Мы закатим лекарства, а? Что, Монро? И черт побери, перевернем все их идеи о горячках. Я напишу на основании личного опыта памфлет, после которого все их книги устареют, так что им останется только разорвать их для завертывания сэндвичей». Он говорил быстро, как человек, у которого начинается бред. Я взглянул на запись. Температура была выше 102 градусов по Фаренгейту. Пульс его колотился, как бешеный, под моими пальцами. Кожа горела. «Какие симптомы?» — спросил я, присев на постель. «Язык точно терка для мускатного ореха», — ответил он, высовывая его. «Головная боль в лобной части, боли в почках, отсутствие аппетита, мурашки в левом локте. Пока мы на этом и остановимся». «Я вам скажу, что это такое, Коллингворт», — сказал я. «У вас ревматическая горячка, и вам придется лечь в постель». «Как же лечь?» — заорал он. «Мне нужно освидетельствовать 100 человек сегодня. Милый мой, я должен быть там, чтобы со мной не случилось. Я не для того создавал практику, чтобы уничтожить ее из-за нескольких унций молочной кислоты». «Джемс, милый, ты опять приобретешь ее», — сказала его жена своим воркующим голосом. «Ты должен послушаться доктора Монро». «Тут не может быть и вопроса», — подтвердил я. «Вы сами знаете последствия. Вы схватите эндокардит, эмболию, тромбоз, метастатические абсцессы. Вы знаете опасность не хуже меня». Он откинулся на кровать и захохотал. «Я буду приобретать эти недуги поодиночке», — сказал он. «Я не так жаден, чтобы забирать их себе все разом. А, Монро? Что? Когда у иных бедняк нет даже боли в пояснице». Кровать заходила ходуном от его хохота. «Ну ладно, будь по-вашему, парень. Но вот что. Ежели что-нибудь случится, никаких памятников на моей могиле. Если вы хоть простой камень положите, то, ей-богу, Монро, я явлюсь к вам в полночь и швырну его вам в брюхо». Почти 3 недели прошло, прежде чем он мог снова явиться на прием. Он был неплохой пациент, но осложнял мое лечение всевозможными микстурами и пилюлями и производил опыты над самим собой. Невозможно было угомонить его, и мы могли заставить его лежать в постели, только разрешая ему делать все, что было в силах. Он много писал, разрабатывал модель новой брони для судов и разряжал пистолеты в свой магнит, который велел принести и поставить на камин. Тем временем миссис Коллингворт и я принимали больных. В качестве его заместителя я потерпел жестокое поражение. Больные не верили мне ни на волос. Я чувствовал, что после него кажусь пресным, как вода после шампанского. Я не мог говорить им речи с лестницы, ни выталкивать их, ни пророчествовать анемичным женщинам. Я казался слишком важным и сдержанным после всего, к чему они привыкли. Как бы то ни было, я вел дело как умел, и не думаю, чтобы практика его сильно пострадала от моего заместительства. Я не считал возможным уклоняться от профессиональных правил, но прилагал все старания, чтобы вести дело как можно лучше. В тот же вечер, когда был решен мой отъезд, я написал матушке, сообщая ей, что теперь между нами не должно оставаться и тени разлада, так как все улажено, и я решил немедленно уехать от Коллингворта. Вслед за тем мне пришлось написать ей, что мой отъезд откладывается на неопределенное время, и что я теперь принужден взять на себя всю практику. Милая старушка очень рассердилась. По-видимому, она совершенно не поняла, что дело идет о временной отсрочке, и что я не мог бросить больного Коллингворта. Она молчала 3 недели, а затем прислала очень ядовитое письмо. Она таки умеет подбирать эпитеты, когда захочет. Она дошла до того, что назвала Коллингворта обанкротившимся плутом и объявила, что я мараю фамильную честь. На последний день, перед его возвращением к практике, когда я вернулся с приема, он сидел в халате, внизу. Жена его, которая оставалась в этот день дома, сидела рядом с ним. К моему удивлению, когда я поздравил его с возвращением к деятельности, он отнесся ко мне так же угрюмо, как накануне нашего объяснения, хотя в течение всей болезни был очень весел. Жена его тоже избегала моего взгляда и говорила со мной, почти отвернувшись. «Да, завтра примусь за дело», — сказал он.